Мы хотим, чтобы он был и друг, и любовник, и партнер, и хороший отец, хорошая мать.
И психолог.
Нету другого места сейчас в жизни, где тебе объясняют, что такое осознанность, какой-то человек.
Но мозг гоняется за вот этим дешевым дофамином.
Гант подкаст.
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Станислав Шмаченко. Сегодня мы записываем этот подкаст в преддверии нашей встречи дискуссионного клуба на тему «Мужчина-женщина. Потерянный рай». Сегодня в студии у нас Ольга Зубкова, психолог-сексолог, Никита Григорьев, психолог, и Елизавета Дульберг, гештальт-терапевт. Ольга, ну я бы первый вопрос задал тебе. Скажи нам, расшифруй нам, что сейчас такое психолог и сексолог в одном лице, или как это все сочетается?
Ну, смотри, изначально, конечно, работаю с психическим человеком, но часто люди обращаются именно с вопросами, связанными с отношениями и с интимными какими-то нюансами. И нередко встречаю, что, допустим, человек был в терапии, но тему секса, допустим, было сложно поднимать с терапевтом, допустим, терапевт был не готов, или они как-то ее так избегали, да, и человек чувствовал, что вот поговорить именно о сексе я не могу, как будто бы со своим психологом. Ну вот случается такое. И когда люди видят, что у меня написано «психолог-сексолог», они вот конкретно заходят часто именно с темой секса. И дальше мы, начиная работать с вопросом секса, конечно, уходим в общую психологию человека, да, жизни, его проживаний, ситуаций. Но это такая точка входа. Еще такие нюансы. Допустим, если есть эректильная дисфункция у мужчины, да, и он, допустим, сходил к врачу-урологу, его направили именно поработать с психикой. Ну, вот тогда это логичнее идти к психологу-сексологу, потому что у меня более точные знания, как работать с данной спецификой.
А как люди открываются на эту тему? Мне интересно, на тему секса. Это принято в обществе или же это настолько интимно, что люди могут говорить только друг с другом в теплых отношениях, или же они все-таки к психологу приходят обсудить прямо детально это?
Очень индивидуально, конечно, насколько люди могут говорить на эту тему, но записываясь к сексологу, мне кажется, это уже первый шаг, который человек сделал, да, в понимании, что ему придется говорить на эту тему. Обычно не возникает сложности, когда клиент приходит, что сложно раскрываться. Наверное, моя готовность говорить на эту тему, я достаточно легко на эту тему общаюсь, располагает. И если вначале так иногда бывает смущение у кого-то, то в конце, говорит, я не думал, что так легко и просто. И для некоторых я впервые смог с кем-то поговорить так глубоко на вот волнующиеся моменты или рассказать о чем-то, что я носил себе. Да.
Иначе говоря, тема именно взаимного доверия, да, в данном случае?
И мое принятие этой темы максимально, там нету табу и стереотипов, наверное, да, в этой тематике. Ну и свой блог я веду. Люди, прежде чем записаться, очень часто приходят на страницу в Инстаграм, да, они читают, слушают меня, уже такая полуподготовка к тому, чтобы раскрываться эту тему.
Понятно. А, Никита, как у вас происходят вообще ваши сессии? Какие сейчас частые запросы приходят от людей?
Ну, я, в общем, много говорю про мозг, про физиологию, и мозг, он ответственен за, в принципе, за все сферы нашей жизни, то есть иногда и про бизнес говорим, иногда и про секс и так далее. Но чаще всего в последнее время это выгорание, потому что 21 век, избыток информации, много ответственности, у всех истощение нервной системы, то, что называется вот выгоранием. И второе часто тоже про отношения, всякие разводы, измены, тоже выясняют, кто там виноват, кто не виноват. Ну, на что я всегда говорю, мы не ищем виноватых, мы ищем решений. Вот, но это самые такие частые вопросы. И опять же тоже, когда обсуждаем, начинаем обсуждать эти темы, часто это может выйти там и на секс, и на детство, и на что-то еще. То есть чаще всего заявленная проблема — это только отправная точка, и понятное дело, что задача психолога — помочь, помимо всего прочего, помочь человеку увидеть более общую картинку, что вот тот самый мозг там нету, что вот тут у меня работа, а тут у меня семья, проблемы на работу могут влиять на семью и в другую сторону и так далее, и так далее. То есть мы как бы пытаемся целостную картинку увидеть, понять, как оно работает, и в идеале, что с этим делать.
А насколько этично сейчас вот копаться в детстве, например, вот в психологии детства, личности? Насколько это применимо и этично вообще?
Ну, этично, неэтично. Например, неэтично о сексе говорить, например, да, но люди приходят к психологам поговорить о том, о чем они не могут в обычной жизни поговорить. В плане эффективности Я не всегда сразу ухожу в детство. Ну, я всегда говорю, что да, детство на нас влияет как минимум, потому что мы просто результат нашего прошлого. Когда мы маленькие, мозг очень чувствителен, там все эти нейронные связи, которые в итоге становятся нашей личностью, они как раз формируются. И какое-то неаккуратное слово для ребенка, оно действительно может остаться там на всю жизнь. Поэтому бывает так, что мы уходим в эти вопросы о детстве, но не всегда. Бывает так, что люди даже, когда оставляют какие-то комментарии, они говорят, что слава богу, что не нужно копаться в этом всем. Мне просто объяснили, что вот это мозгу нравится, это не нравится, и показали какой-то путь. То есть... Кому-то больше подходит вот этот эмоциональный подход про детство и так далее. Кто-то, наоборот, не хочет это слышать, дать мне стандартную инструкцию, и почему бы нет. То есть нам повезло, в 21 веке мы лучше понимаем, как работает мозг, и, наконец-то, психология начинает общаться с нейрофизиологией.
Елизавета, а если посмотреть на формат парных взаимоотношений, да, какова сейчас структура отношений? Люди готовы... жить с семьями, или они живут свободно, и что с этим сопряжено вообще?
Ну, мне кажется, что мы живем в такое время, когда вообще формат парных отношений имеет такую свободу, которую раньше он, может быть, не имел никогда. И женщины стали более, может быть, независимыми, самостоятельными, да, поэтому, может быть, они меньше держатся за мужчин именно из таких меркантильных соображений. Вот, но зато у нас очень выросли ожидания к партнеру. Мы хотим, чтобы он был и друг, и любовник, и партнер, и хороший отец, хорошая мать.
И психолог.
Обязательно, куда без этого. Вот, то есть у нас сейчас с одной стороны больше свободы, но с другой стороны и больше сложностей, которые возникают в отношениях. Ну и плюс, да, у нас сейчас есть масса форматов, которые становятся все более открытыми. Полигамия, полиаморные отношения, открытый брак по взаимной договоренности. Все это тоже как бы легкости в эту тему не приносит. И приходится сталкиваться вот с этой вот новой реальностью, где брак — это не просто договоренность, что мы вместе ведем общий быт.
Угу. А если вот посмотреть на современные отношения между женщиной, которая осталась одна, и ей приходится вот строить эти отношения снова, то какова фаза того, что у нее уже есть дети, у нее уже есть какой-то опыт, она его трансформирует. Эта свобода, она помогает ей или же немножко ее отягчает?
У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что, безусловно, точно свобода помогает женщине уйти из более абьюзивных, например, отношений, да, где есть физическое насилие, моральное насилие. Это, кстати, не только женщин касается. Вот. С другой стороны, выйти из отношений стало настолько легко, что мы, может быть, не всегда прилагаем достаточно усилий. Да, мы не всегда действительно проходим через кризисы и трудности. Поэтому это такой очень сложный вопрос. Я думаю, надо смотреть на каждую пару индивидуально.
Я бы добавил, что это похоже на как в детстве. Мы вроде не свободны, мы, ну, мы должны делать то, что нам говорят родители, там, распорядок дня и так далее, и так далее. То есть вроде бы плохо, но с другой стороны, кто-то пришел, взял за ручку и сказал нам, что нужно делать. Вот, то есть там, опять же, есть вот те самые плюсы и минусы, как обоюдоострый меч. Точно так же в отношениях. Вот 200 лет назад никто никуда не денется, потому что забор, лес и волки меня съедят в течение суток, если я обижусь и уйду. И вот это вот Бог терпел и нам велел, там, стерпится, слюбится. Это чтобы хоть как-то вот перетерпеть, не сойти с ума, вот жить с этим человеком. Сейчас же, да, с одной стороны, хорошо, что не нужно терпеть, потому что может человек быть какой-то там, модные слова, абьюзер, манипулятор. Наконец-то можно говорить «нет» впервые в истории человечества. Впервые в истории человечества женщина может не зависеть от мужчины. И ничего из-за этого не будет, камнями не побьют. Но, с другой стороны, это делает сами отношения менее стабильными, потому что если как только мне что-то не понравилось, я открываю, так, что там у нас сейчас, Тиндер. У меня там телеграм, целый парад женихов и невест, которые мне подсовывают, говорят, смотрите, и тут классно, и там классно, и в Инстаграме у всех все круто, а я тут должен сидеть и терпеть, то, конечно, неизбежно появляются мысли, что а зачем я это терплю. И если посмотреть на статистику разводов, то, конечно, она растет экспоненциально по сравнению даже с прошлым веком. Mm-hmm. Поэтому есть плюсы, что есть свобода, но есть минусы, что сами отношения стали гораздо менее стабильны.
Да. Ольга, скажи, вот если посмотреть на тему вот этого разнообразия, да, с призмы секса. То есть, ну, насколько партнеры могут реально найти себе сексуальных партнеров в соцсетях? Есть ли какая-то, может быть, статистика? Есть ли какие-то личный опыт? каким образом это происходит сейчас вообще?
Немножко вот уточню. Ты имеешь в виду, насколько возможно сейчас найти себе партнера
для секса? Ну, например, да, они хотят найти партнера для секса. Вот. Легко ли это так все, как на картинках? Вот как, ну, Никита сейчас говорит, мы открыли парад, парад женихов. Вот насколько этот реальный парад женихов может воплотиться в жизнь?
Ну, мне кажется, отчасти вот как раз-таки партнера для секса найти проще, чем партнера для жизни. То есть без обязательств вступить в какую-то связь, это отчасти легче, нежели вот найти, с кем ты готов пойти по жизни. Поэтому, ну да, сейчас есть возможности как-то реализовывать свою сексуальность через специальные сайты, да, есть там, что у нас, Tinder, это такая легкая версия, да, есть более такие сексуально ориентированные, где ищут секс-партнеров индивидуальных или там какие-то групповые. Есть вечеринки, куда люди идут, да, в поиске какого-то интимного сближения. То есть сейчас в этом плане возможности есть, да, но это как будто бы не про глубину, это не про отношения.
Это вот про поверхность.
Ну, как это про телесность.
Никита, что мозг? Мозг на это говорит.
Ну, я всегда все упрощаю до банального дофамина. Опять же, я говорю, что я упрощаю, когда говорю дофамин, там много нейромедиаторов. Но мозг гоняется за вот этим дешевым дофамином. И опять же, вот возьмем те самые 200 лет назад, 1000 лет назад, чтобы получить дозу дофамина, это нужно мне одеваться, идти в лес, там зима, ночи, волки, потому что если я не пойду, если я не буду терпеть, справляться, там, напрягаться, то мы все тут просто с голоду умрем. И то же самое в отношениях. Мы начали жить в отношениях не потому, что какая-то любовь, просто потому, что выживать. Потому что нам нужно 20 детей нарожать, потому что нам кто-то умрет, кто-то заболеет и так далее. И сейчас в мире, где в принципе куча дешевого дофамина, то есть мир превратился в... Мы живем в мире однокнопочных стратегий. Кнопочку нажал, мне еду привезли, кнопочку нажал, за мной водитель приехал, кнопочку нажал, там кому-то лайк поставил, кто-то мне поставил. То, конечно, мозг, наш мозг на это все очень падок. И тоже, мне кажется, это одна из причин, почему сейчас так много обращений к психологам, почему психология становится все больше и больше популярной профессией, потому что наш мозг не готов к такому избытку легко доступного дофамина. Вот. И действительно это влияет и на отношения, и на персональное, там, психическое здоровье. То есть вроде как, ну, опять же, как вот ребенку дать бесконтрольные конфеты и доступ в интернет. Ему будет здорово-здорово, пока это не начнет влиять на его здоровье. Мы, взрослые люди, которые никто не придет, не возьмет нас за ручку и не начнет нас учить жить, часто скатываемся вот в эту ловушку дешевого дофамина, в том числе в отношениях, в том числе в сексе.
Я тут даже хотела бы добавить, что вот эта вот привычка к более дешевому дофамину абсолютно точно очень плохо влияет на эмоциональную связь. Потому что когда мы встречаемся, влюбляемся, эти там прекрасные голубые глаза, кажется, что это нам теперь на всю жизнь радость, это работает где-то на полгода, да? Нам природа дает вот этот вот бонус для того, чтобы мы сформировали первую такую связь. Но потом начинаются настоящие сложности, которые, к сожалению, одной кнопочкой не решить. И нужно вот это постоянное усилие, да, нужно разбираться, нужно копаться в разных мирах. Я имею в виду, что у каждого в голове, да, свой мир, свои ценности. Нужно пытаться их как-то привести к одному знаменателю. И это становится настолько сложным, невыносимым, да, в какой-то момент кажется абсолютно неподъемным, что мы открываем Tinder. И вот тут начинается, да, то, о чем ты говорил, что свобода — это проклятие.
Начинается фрустрация с сквозной кнопочки.
Вот сначала не фрустрация, сначала все это выглядит здорово, фрустрация начинается, когда начинаются последствия, что человек понимает и тут, и там, и здесь, чтобы что-то получить более серьезное, чем просто секс. Да. Мне нужно стараться, чтобы я поменял шило на мыло, прошло еще 10 лет, и можно вообще впасть в такую очень горькую депрессию.
Да, правда ли, что мы с этими кнопками, так сказать, условными кнопками, нажатием становимся короче? То есть мы теряем вот эту социализацию, построение, да, то есть мы становимся более внешними.
Ну, я бы не сказал внешними, мне нравится фраза «атомизация общества». То есть от слова «атом» мы становимся разделенными. Всегда привожу пример, что в том же самом Советском Союзе все на лестничной клетке друг друга знали, потому что да. У этого машина он меня на дачу подвезет, у этого бабушка джинсы из Польши возят, то есть с ними нужно было постоянно поддерживать контакт, потому что любой способ получить хоть что-то, это были человеческие связи. Сейчас же, опять же, я кнопочку нажал, мне джинсы из Китая привезли там, за 2 недели, и я вообще не знаю, как моих соседей зовут, мне и не надо. И действительно, то есть вот этот социальный инстинкт, это удовлетворение социального инстинкта, чувство стаи, чувство, что я нужен, это один из ну, назовем так, здоровых способов получать дофамин, встроены в нас прям эволюционно, потому что мы научились выживать в стаях. И опять же, впервые за историю человечества мы оказались в мире, где люди друг другу не нужны, и, ну так, может быть, пафосно немножко скажу, будучи затуманенным, наш взор вот, затуманенный вот этим дешевым дофамином, мы теряем настоящую ценность. Настоящую ценность в глубоком человеческом общении. Сейчас никто не может сказать, что у меня есть чувство стаи. Например, в офисах модно говорить, мы семья, мы там все друг за друга, но потом вдруг эту семью начинают увольнять. Какая мы семья? В семье мы тоже вроде стая, а потом мне это что-то не понравилось, мы уже разводимся, какая мы стая. И вот без этого чувства, что у меня нету людей, с которыми я от начала до конца, и мы друг за друга готовы, там, ну, банально говоря, там, умереть там, или постараться, потрудиться, наш мозг начинает страдать, потому что он и давать не готов, ему уже не с кем играть в социальные долги, и он не понимает, от кого это получить. И опять же, неизбежно люди скатываются вот в эти дешевые суррогатные способы получить дофамин, как и секс, например, и алкоголь, и что-то еще.
Угу. Ольга, а скажи, вот насколько секс сближает, если сейчас в современном обществе говорить об этом дешевом дофамине, как ты думаешь, он вообще сближает или это некое разобщение, опять же?
Ну, это такой очень широкий вопрос. Мне кажется, надо индивидуально смотреть на человека и что он проживает. И вот мы сейчас говорим, да, зайти в Тиндер, найти кого-то, но это же не каждый, допустим, даже из нас пойдет сделать, да, в своих отношениях, выходя из них. То есть зависит от человека. И если секс используется для того... Знаешь, как секс — это скопление неврозов, да, и если он через это проживает что-то, там, свои какие-то процессы, один момент. Вот. Для кого-то секс — это как искусство, для кого-то секс — это, чтобы поднять самооценку и так далее. То есть очень индивидуальный вопрос.
Елизавета, что для тебя секс?
Хороший вопрос, очень личный сразу, да. Мне вот нравится, что Оля сказала, что секс — это там, где место, да, или пространство, где каждый проживает какую-то свою, ты сказала, да, невротизацию?
Ну да, скопление неврозов.
Скопление неврозов, да, но в то же время это и возможность выразить себя и получить ту близость глубже, которой, ну, нам трудно представить, правда? Вот, и я бы, мне очень понравилось вот то, что Никита говорил про атомизацию общества. Я бы ее еще немножечко дотянула с лестничной клетки прямо в кухню, прямо в гостиную, потому что, по большому счету, телефон, не знаю, гаджеты, дешевый дофамин, он находится там, где, не знаю, я за кухонным столом, да, мой партнер на диване, и вот мы сидим в телефонах, и этой связи нету, и нам приходится конкурировать, да, за внимание с гаджетами. И, ну, сексуальность, может быть, ты прокомментируешь, да, как это влияет, но мне кажется, что тебе нужно немножечко как бы инвестировать туда свое внимание, свое свободное внимание для того, чтобы она могла расцвести. Но с гаджетами это сложно, поэтому требуется такая вот осознанность. Может быть, добавишь что-то?
Без осознанности в отношениях, мне кажется, конечно, это начало конца. И, как я люблю говорить, к сексу нужно готовиться. То есть это, да, у всех есть представление, что должно быть как в самом начале. Вот эта пылка, вот, вот он зашел в дверь, и все, вы уже занимаетесь любовью. Но нет, когда вы в отношениях, это то, куда нужно вкладывать и внимание, и осознанность, и иногда секс. Хорошо вообще планировать, если вы в долгих отношениях, поделять этому время, морально настраиваться, подготавливаться, да, как бы и себя, и друг друга. Поэтому однозначно без осознанности в сексе в долгих отношениях будет напряженно.
Да, интересная мысль — планировать секс. Но на самом деле, когда-то много лет назад я читал там немецкую статистику, и нам там писали, что вот, знаете, вот немцы, вот такие люди, там у них конкретная дата на календаре введена, там чуть ли не секс написано. Мне кажется, мы сейчас к этому подходим довольно близко. Как тебе, Ольга, кажется? Люди такие...
Мне кажется, это успех.
Я часто прям говорю клиентам, что да, что мы вынуждены, должны и вынуждены смотреть на отношения, в том числе на секс, как на бизнес-проект, где у нас озвучены требования, спецификации, дедлайны в буквальном смысле. Потому что часто, когда приходят на вот банальный пример, приходят на парную там консультацию, и вот один из партнеров говорит: мне недостаточно внимания, и ему прям, ему кажется, что ему понятно, и всем понятно, что это такое. А другой говорит: ну я же тебе вот в ресторан сводил, там шубу купил. Оказывается, нет. Оказывается, внимание на языке того человека означало, что нужно вдвоем молча сидеть, телевизор смотреть, тогда я почувствую внимание. И проблема часто как раз-таки в том, что мы используем одни и те же слова, одни и те же термины, но эти термины интерпретируются по-разному нашим мозгом. Вроде договорились, что вот у нас любовь, вот у нас отношения, но на самом деле каждый хочет получать свою какую-то дофаминовую зарплату, опять же, как я использую такой термин. И если мы в максимально подробных терминах не договоримся о том, что такое для меня вот эта дофаминовая зарплата в том же самом сексе там, или более в общем отношении, внимание, время, вместе, как мы хотим проводить, то там и будет неизбежно возникать чувство, что я стараюсь, а для меня не стараются. И мозг, который разбалован этими дешевыми однокнопочными стратегиями, неизбежно будет скатываться на стратегии поиска более дешевого дофамина. Мне понравилось, что Лиза сказала насчет конкуренции. Ведь в Инстаграм никто не выкладывает, как у них что-то не получается, как они плачут. Там все выкладывают только витрину, лучшую часть своей жизни. И хотим мы или не хотим, наш мозг автоматически как-то впитывает вот эту картину, информационную картинку реальности, и ни один партнер не может конкурировать по вниманию, по сексуальности с этой лавиной информации, которая несется на нас из соцсетей.
Поэтому... Лавиной картинок, да?
Да. И, конечно, это не может не влиять на наши отношения. Вот та самая осознанность, понимание, что это живой человек, нам с ним нужно договориться, что оно не будет как в кино, как в Инстаграме, немножечко... Не отрываться от этой реальности, это очень важный, как бы, ну, как навык, фактор, это нужно прям понимать.
Я бы еще хотела добавить, вот к слову договориться, я сама его очень люблю, но при этом, как психолог, я прекрасно понимаю, что то, что я там сказала, это далеко не значит, что я так буду делать, или то, что я думаю про себя, это не значит, что это есть на самом деле. Поэтому, конечно, здорово, если люди могут договариваться, но мне кажется, еще очень важно, когда ты наблюдаешь за своим партнером и реально смотришь, а что его включает, что для него важно, да, шуба или телевизор. Или ты пытаешься понять сам для себя, разобраться в другом человеке. И сейчас вот это внимание, да, которое мы уделяем другому, мне кажется, это скорее редкость. Поэтому мне нравится, да, когда отношения становятся таким взаимным вниманием друг на друга, где я пытаюсь понять не только себя и что мне надо, но я пытаюсь еще понять, а что другому надо.
Да, у меня вот как мужчина, на самом деле, такой часто вопрос возникает. Классическая ситуация, ну, например, разведенная женщина, да. Какие у меня ожидания? Ожидания, чтобы вступить в новые отношения? Что ей нужно? Я понимаю, что это индивидуально, но можем ли мы вывести некие общие факторы, чтобы мужчина понял, что от него ожидает женщина? Потому что столько роликов, столько... информации, что мужчина должен. А какие ожидания реальности? Ну, давайте себе представим, мужчина-айтишник, 35 лет, разведенный, значит...
Сразу квартира есть?
Да, есть квартира.
Ну, нормально,
значит,
можно жить.
Есть ребенок, который живет у жены на содержании, значит, он переводит алименты, и он хочет, значит, вступить какие-то в отношения. Соответственно, женщина, какие она к нему будет критерии определять, чтобы принять его?
Ну вот, опять же, я не знаю, может, со всех скажу, или вы там меня дополните. Нету этих общих критериев. Мне кажется, вот проблема как раз-таки в том, что большинство этих советов из интернета, они именно общие. И мы найдем миллион человек, которым этот совет подойдет, и найдем еще миллион, которому он вообще не подойдет. И точно так же эти специалисты, сказал специалист, подойдет конкретно этому человеку, еще миллион специалистов не подойдут. На нас же влияет, ну, есть такой термин биопсихосоциальная модель. То есть биология — это наша генетика, наши предрасположенности, то, что нам, ну, опять же, вот эти гормоны, там, дофамин, разные области мозга отвечают за выработку. Если так упростить, рациональный, социальный, эмоциональный инстинкт. Есть люди, которые ни на что не смотрят. Главное, чтобы была квартира, были деньги. Есть люди и женщины, и мужчины, которым наплевать на деньги, им нужно, чтобы их обнимали и говорили, что они хорошие. Есть люди, которым наплевать на это все. Главное, чтобы были эмоциональные качели. Это наш половой инстинкт, наша лимбическая система. Там все эти взрывы эмоций. Чтобы и концерты, и секс яркий был, и поездки, и фотосессии. И опять же, когда мы понимаем вот эти базовые вещи про себя, понимаем про партнера, у нас больше шансов договориться. Мы начинаем понимать, что мы думаем на разном языке, и у нас есть шанс как бы понять в первую очередь свой мозг. Если же мы используем эти общие советы, ну, я могу... жизнь свою угробить на то, чтобы по совету из интернета удовлетворить потребности жены, но может оказаться так, что ей нужно что-то совершенно другое. То есть я буду пытаться ее там обнимать, спрашивать про дела, ей нужно просто, чтобы я зарабатывал, чтобы ей не нужно было работать. Например.
Вполне возможно.
И в другую сторону. Поэтому вот, ну, я абсолютно согласен с Олей, что нужно смотреть индивидуально, и вот эти общие советы, они скорее могут запутать, потому что мы очень разные.
У меня вопрос возникает периодически по поводу этой осознанности. Да? Сейчас мы все время часто об этом говорим. А насколько... Где ее воспитывать вообще? Как это все коррелирует? То есть каким образом эта осознанность может практиковаться, я бы так сказал?
Мне кажется, в личной терапии. Сказали психологи, но это правда очень много. На своем опыте, да, наша осознанность, наверное, приходит из терапии, поэтому, конечно, мы очень советуем.
Ну, сейчас уже здорово видеть, да, что даже пошли вот эти американские мультики про эмоции, наконец-то, да.
«Головоломка».
И, по-моему, даже вторая часть тоже была хорошая.
Я это не смотрю.
Я точно знаю, что стали больше об этом говорить, и мне кажется, что с Запада к нам больше приходят в школы тоже, да, осознанности про эмоции и про, не знаю, цели в жизни и про желания, но... Это все еще нужно идти и покупать, правда, мне кажется, либо у психолога, либо на психологических курсах, либо в книжный магазин, да, выбираешь книгу, и там это пытаешься понять, потому что, к сожалению, нету другого места сейчас в жизни, где тебе объясняют, что такое осознанность, и какой-то человек, и как вообще тебе с другим человеком, который тоже неосознанный, найти общий язык.
Ты знаешь, что ты сказала про мечты и желания, да, и очень хорошо отличать вот навязанные желания, которые тебе кажется, что ты хочешь, или на самом деле твое истинное желание. И, допустим, в терапии это очень хорошо можно подсветить и выявить.
Да, я согласен. Дело в том, что люди сейчас часто и не могут разделить, на самом деле им нужна в этом помощь, потому что навязанных столько, а реальность того, что действительно человеку нужно, она может оказаться совершенно другой. То есть машина, деньги, успешная работа, ты должен быть таким. А что ты реально хочешь, никто, собственно, пытается разобраться, но внутренний голос, наверное, настолько тихий, что просто докопаться до него практически невозможно из-за этого наслоения просто невероятных должностных инструкций, которые мы вычитываем, выслушиваем от других людей. И какова наша вот психологическая роль психологов, да, человеку дать обратиться вот именно за своими внутренними потребностями. Что нужно ему дать? Какую инструкцию?
Ну, научиться слышать себя, мне кажется, это в терапии. Вот свой истинный голос — это то, к чему мы приходим в терапии. Вот отличать вот эти свои неврозы, какие-то сложности от того, что на самом деле внутри вот этот... Разрешить себе слышать себя, да, не бояться этого.
Я еще большой фанат личностных тестов, но профессиональных тестов. Мне кажется, что критически важно понимать свой характер, потому что в парах это просто невероятно, сколько конфликтов возникает просто из-за разницы характеров. Например, мне был один случай, да, когда мужчина рассказывает, что он все планирует заранее, он очень такой, у него все по полочкам, у него все заранее, там все на своем месте, да, а женщина наоборот. У нее разбросаны вещи по всей комнате, она не знает, где завтра будет ночевать. И как таким двум людям ужиться? Ну, это понятно, что это очень сложно. Но правда в том, что эти вещи определяет генетика. Генетика. Это значит, что нам можно чуть-чуть поменяться друг под дружку, да, найти компромисс, но я никогда не буду таким, как меня хочет видеть мой партнер. И наоборот. И вот мне кажется, наверное, лет 10 в браке уходит на то, чтобы понять, что другой человек не поменяется.
Есть шанс, что с психологами быстрее.
Да, но это момент вот этих проекций, да, когда мы то, что мы чувствуем, мы думаем, что человек так тоже чувствует, и он так думает. И как раз-таки, когда человек про себя знает, что я хаотичный, да, я там, допустим, да, такой, там, не знаю, истероидный, допустим, да, вот мне нужен хаос, мне нужен, а второй какой-нибудь с ОКР, там, да, вот у него все должно быть по полочкам. Когда ты про себя это знаешь, то проще и донести это до партнера и понять, а могу ли я чуть, ну, перейти свои заложенные черты характера, да, и сделать что-то для партнера, чтобы было счастье.
А нужно ли переступать сейчас через себя? Вот сейчас так говорят о такой свободе, постоянной легкости, а вот нужно ли переступать через все через это, вот, чтобы что-то получить?
Смотри, вот знаешь, одно дело, вот мне так легко, я так хочу, один момент, а другой момент, когда в отношениях, и ты можешь это смотреть, как это твоя сложность, мне придется переступать. А можно посмотреть, как здорово, что у меня есть возможность попробовать что-то иное, да, вот какое-то усилие сделать для того, чтобы партнеру было хорошо, и мне в этих отношениях было хорошо. То есть смотря, как ты смотришь на то, что происходит.
И исследования говорят о том, что люди намного более счастливы, благополучны, здоровы, если у них есть нормальные, хорошие доверительные отношения. Поэтому твой вопрос, знаешь, из разряда, а нужно ли переступать себя, чтобы сходить в спортзал?
Что касается, если вот посмотреть на родителей, да, сейчас, каковы в современном обществе важность отношений с родителями? Я не знаю, мне кажется, люди, я тут знаком с несколькими стариками, которых дети просто бросили, ну, дети вот нашего возраста, они просто перестали общаться с родителями, потому что им как волонтеры ездили, помогали этим людям, да, этим старикам, потому что дети просто перестали с ними общаться, потому что отец когда-то сказал сыну, что вот твой выбор неправильный, ты что-то в жизни сделал не так, может быть, обидел словом, и все. Вот как с этим?
Это невероятно грустная тема. Мне очень больно это всегда слышать, потому что правда в том, что мы с вами сейчас живем в том обществе, где психология у тебя доступна на каждом углу, из каждого телефона. Да, есть огромное количество книг, но наши родители не имели такого доступа к психологическим знаниям, как мы. И развитие общества было на совсем другом уровне. Это как сравнивать устаревший компьютер 95-го года и ждать от него, что он будет таким же быстрым и этичным, например, как компьютер сегодняшнего поколения. И вот эти совершенно неадекватные ожидания к своим родителям, которые выросли в совсем другой системе, с совсем другими условиями, они, к сожалению, разрушают эти связи.
Ну, на любые отношения, в том числе мужчина-женщина, там, ребенок-родитель, даже во взрослом возрасте. Я смотрю как на социальный договор. Такой же договор, как, допустим, работник-работодатель. Мы в отношениях для себя, от родителей, от своих любимых, мы что-то хотим получать. И если мы этого не получаем, неизбежно мозг начнет генерировать вот эти мысли, а что я там делаю? То есть, ну, как зарплату мне не платят, а я на работу буду ходить. Еще жаловаться, что они плохие. Ну, они, конечно, плохие, но идиот я, потому что продолжаю ходить. И бывает так, что действительно... Бывает, что людьми движет там или какая-то обида, или просто пренебрежение, потому что, опять же, вот то, о чем мы говорили, атомизация общества. Нету авторитетов, незачем стараться, нету ответа на вопрос «зачем?». И я стараюсь не занимать какую-то позицию «хорошо это или плохо?». Это реальность. Она изменилась. Мир такой, каким он никогда не был. То есть всю историю человечества, опять же, какие-то старейшины, родители, это была важная часть сообщества, потому что они обладали мудростью, обладали авторитетом. Сейчас это все ушло, и, повторюсь, это впервые в истории человечества, то есть наш мозг вообще не понимает, как к этому адаптироваться. И психологи, социологи, они все пытаются это изучать, найти ответ на вопрос, как правильно, хотя понимая, что правильно нету, есть работает для меня или нет. Вот. И остается только, ну, не лениться, адаптироваться и, ну, искать. Не... Иногда это значит, что нужно искать не всегда самый простой выход.
Ну и, наверное, последний вопрос, да, вопрос по поводу искать. Вот какую бы мы могли посоветовать людям книгу, источник, какой-то формат искать где? Где искать-то?
На какую тему?
Информацию о том, как строить что-то, отношения. Наверное, да. Отношения, конечно.
Я еще не дописал. Я сейчас работаю над книгой. Мне очень нравится Андрей Владимирович Курпатов. Есть такой российский автор. Он популяризатор психологии. Он работал психиатром. Довольно медийное лицо. Его тяжело слушать. Он немножко так витиевато пишет. Но вещи, которые он объясняет, мне кажется, они без... Я не скажу без лишней воды, но они очень прагматичны. То есть, когда мы ногу сломали, мы идем не в церковь, мы идем в больницу, потому что там наука. И точно так же, мне кажется, то есть нужно именно искать авторов, которые опираются на науку, а не просто мне.
Ну, я бы со своей стороны, на те темы, которые сегодня звучали, мне несколько книг возникало в голове. Я бы посоветовала Алис Миллер «Вначале было воспитание». Это на тему, вот ты спросил, взаимоотношения с детьми. Если про вот как различить свои желания и то, что навязано обществом, я бы посоветовала для мужчин такая психоаналитическая «Под тенью Сатурна». Да, у женщин это «Бегущая с волками», но вот у мужчин «Под тенью Сатурна». А если говорить все-таки про отношения, то мне больше отзывается Готман, его да, книги про отношения. И Эстер Перель, по-моему, у нее, да, достаточно много книг, допустим, «Размножение в неволе». Вот там про то, как парам сохранять и близость, и сексуальность. Угу.
Есть еще одна такая, но я бы посоветовала всего одну книгу, но она очень хорошо раскрывает вопрос эмоциональной привязанности, доверия и так далее. Это книга, которая называется «Подходим друг к другу». Я сейчас не назову вам авторов, но можно поискать именно «Подходим друг к другу». Она максимально просто раскрывает теорию привязанности, то, как сильно это влияет на то, как мы строим отношения.
Ну вот, друзья, собственно, по нашей встрече дискуссионного клуба, которая пройдет 30 марта в галерее «Солярис» в Виктория Ольт, мы обсудим тему «Мужчина-женщина. Потерянный рай», который, в общем, мы обсудим в общем отношения через призму сексологии, психологии, гештальт-терапии. И мы вас приглашаем, чтобы вы могли задавать вопросы. Дискуссионный клуб — это про вопросы, это про общение. У нас будет несколько микрофонов, мы приветствуем то, чтобы вы могли выразить себя. Не просто слушать наши лекции, это неинтересно в современном мире. Мы вас приглашаем принять участие в интерактивном общении, где каждый, где вы можете задать вопросы Ольге, Никите, Елизавете на любые темы, которые касаются взаимоотношений. Нет ничего более ценного участвовать в нашей формате, как в процессе общения, не как в процессе лекции. Не надо слушать, мы призываем вас участвовать. И мои прекрасные коллеги, если вы поддержите это все сейчас, скажете пару слов, я буду очень рад.
Да, я, наверное, вот хотела сказать, что со своей точки зрения, да, я бы хотела разобрать момент. Вот люди встречаются, они полны эмоций положительных, там, интимная близость та же самая, да, она в рассвете. Но потом постепенно куда-то это девается, да, возникают какие-то сложности. Вот мне бы хотелось обсудить именно с этой точки зрения, вот с точки, к которой мы зашли, и которая у нас встречается на середине пути, вот как мы там оказываемся, и что с этим можно делать, чтобы отношения и близость продолжала быть в паре на высоком уровне?
Ну, я всегда говорю, я говорю про мозг, я на это смотрю очень, ну, можно так сказать, практично или даже прагматично с точки зрения работы мозга. И для кого-то это подходит, кому-то нужно что-то более такое, я не знаю, как сказать, на эмоциональном, что ли, уровне. Но мне кажется, здорово, что мы там будем втроем, и можно будет, знаете, как некоторые, не нравится, что доктор сказал, они идут к другому доктору. Вот там сразу на месте можно будет получить разные мнения, разные взгляды, три специалиста. Супер. Я бы, если бы я не сидел вот там как эксперт, я бы пошел как зритель.
Конечно, да, получится такая очень целостная картинка. Я тоже это очень ценю, потому что, ну, я ничего не знаю про сексологию, я не очень хорошо, может быть, понимаю, как работает мозг, но я хорошо понимаю, как работает бессознательное. Поэтому я смогу рассказать о том, какие бессознательные установки, как ранний опыт, может быть, травматичный или детский, влияет на отношения и что с этим делать.
Дорогие друзья, мы вас приглашаем на нашу встречу, которая пройдет 30 марта в галерее «Виктория Ольт». Формат встречи — взаимоотношения мужчины и женщины, мужчина и женщина, потерянный рай, где Никита Григорьев, Елизавета Дульберг и Ольга Зубкова, мы все поделимся с вами нашим видением о том, как строить отношения, как знакомиться, как переходить грани, как строить отношения. Это будет насыщенная встреча, где каждый может задавать вопросы. Мы вас приглашаем и ждем от вас лучших вопросов. Это был подкаст дискуссионного клуба «Гант». Ждем вас на нашу встречу и будем рады абсолютно всем.